Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в нашем духе, действуя в отношении нашей души, высвобождая нашу душу от всякого влияния тьмы. И, Отец, мы принимаем с благодарением, что могущественный Дух Твой, Духом премудрости и откровения, будет действовать и влиять на нашу душу, исцеляя ее через откровение и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты поможешь духом Своим не остаться нам прежними, и через мудрость Твою принимать все то, что Ты приготавливаешь для каждого из нас лично. Благодарна Тебе за то, что мудрость этого учения поможет нам не устраивать со своей жизни эксперимент, но поможет каждому из нас стоять на твердом основании Твоей мудрости. Спасибо Тебе, Отец. Мы принимаем с благодарением все, о чем Ты будешь учить, все, что Ты будешь открывать. Спасибо Тебе за то, что откровение будет служить нам, помогая каждому из нас лично не устраивать со своей жизни эксперимент. Мы принимаем с благодарением служение Твоего Духа, Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе, Отец, за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа, действия Твоей силы. Мы принимаем с благодарением каждое откровение, которое будет приходить. Мы принимаем с благодарением исцеление души через откровение. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Мы благодарны Тебе за ту мудрость, которая изливается Духом Твоим в нашу душу и исцеляет ее. И я прошу также, Отец, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа и за каждое исцеление души каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Мы с вами рассматриваем тему «Дух, душа и тело». Давайте я коротко обозначу основное назначение этой темы. Оно не сколько для того, чтобы внести что-то новое или открыть что-то неизвестное. Эта тема скорее помогает каждому рожденному свыше все-таки закрепиться в определенной мудрости. Как ни удивительно, на сегодняшний день я продолжаю слышать, что оказывается, есть какие-то движения, которые, в общем-то, не рассматривают человека как дух. Я не раз, конечно, слышал высказывания по поводу того, что рожденный свыше – это душа, но что рожденный свыше – это не дух, это просто человек, я такого не слышал. Вот недавно буквально услышал. Поэтому я понимаю, что настоящий материал, в общем-то, сформирует правильное представление о том, кто рождается свыше, о том, над чем надо работать рожденному свыше, и правильно сформируют правильное отношение к телу. Как я уже говорил, что есть стихи из Писания, которые говорят, что рожденный от Бога не грешит, грешить не может. И чаще всего, когда читают эти стихи, больше акцент делают на то, что человек грешит, то значит, он еще не рожден свыше, и пошла качелька. Хотя на самом деле, если посмотреть на все это именно по порядку, что именно ваш дух рожден свыше, а не душа. Душа – это та часть тела, которую нужно обновлять мудростью Божией. Тело – это та часть вашего естества, которую нужно держать в определенном порядке посредством мудрости Божией и посредством силы Духа Святого. Ну, Писание говорит, распинайте. Поэтому, когда рожденный свыше имеет вот этот порядок, что рожден свыше Дух, в отношении души надо обновление, в отношении тела нужно контроль, то в целом приходит определенный порядок, что вы не тело, вы не душа, вы дух, у которого есть душа и который помещен в тело. Этот порядок в целом помогает вам правильно в молитвенной комнате себя вести. Понятно, что никак не может душа и тело в молитвенной комнате молиться. Другое дело, вы как дух можете использовать, но это меняет совсем отношение. Что вы дух в молитвенной комнате, используете свою душу и используете свое тело. Что касается духа, дух бодр, значит, кто немощно? Немощно тело. То есть у вас становится прям порядок. Потому что вы можете без этого порядка, вы можете подумать, наверное, это я устал. Наверное, это мне тяжело, потому что я что-то делал неправильно. И начинаете под влиянием мудрости земной фантазировать. На самом деле, когда вы выставите в этот порядок, что вы дух, у вас есть душа, которую нужно обновлять, и вы помещены в тело, которое нужно контролировать, то этот порядок в целом уберет очень много мусора. Как не только деноминационного, но в целом этого мусора, пока, который имеет место мудрости земной в наших умах. В целом, как я уже всегда обозначаю, что дьявол, как ангельское существо, без вашего согласия и участия в вашей жизни ничего сделать не может. Естественно, ему нужно что-то использовать, чтобы толкнуть вас на слова или поступки, которые дадут ему свободу. Единственное, этот мусор, который он может использовать, это та мудрость. Мудрость земная, которая еще имеет место в наших умах. Именно эта мудрость земная чаще всего вносит какую-то путаницу или побуждает вас на какие-то поступки, которые для вас, как уже рожденного свыше, неприемлемы. Именно эта мудрость земная. Я называю это хлам, мусор, то, что еще использует дьявол. Но когда вы будете держать себя в фокусе, что вы дух, рожденный свыше, у вас есть душа, которую надо обновлять мудростью Божьей. Это замещающий эффект. И у вас есть тело, которое нужно контролировать. То в целом вы будете правильно относиться ко многим ситуациям, с которыми вы по-любому будете сталкиваться. Так как вы пока во плоти, и ваша душа еще пока нуждается в обновлении, вы все равно будете с чем-то сталкиваться. Хорошо, поэтому тема очень несложная. Само назначение ее тоже несложное, больше просто привести порядок. И часто, когда ко мне кто-то приходит на консультацию, и я вижу пробел вот именно в этом вопросе, я сажусь с этим человечком, и знаете, как объясняю эту тему? Рисую кружочки, знаете, как в детском садочке. Кружочек рисую, подписываю «дух». Потом еще кружочек подпишу «душа». Потом еще кружочек подписываю «тело». Потом спрашивают, человек 15 лет, Господи. Кто рождается свыше? Дух. Хорошо. Кружочек обвели красненьким, рожден свыше. А душа? Вот это приходится с рожденными свыше вот так разговаривать. Потому что для меня, допустим, удивительно, как рожденный свыше до сих пор 15 лет в Боге не усвоил, что рожден свыше дух. Ну как это возможно? Хотя, с другой стороны, чем дальше, тем больше я понимаю, что это не только возможно, а так в многих случаях и есть. И есть. Поэтому отождествление с телом, отождествление с душой для рожденных свыше, оказывается, это нормально. Хотя ни душа, ни тело не являются той составляющей, с которой вы должны себя отождествлять. Вы есть дух, рожденный от духа. У вас есть душа, которую надо обновлять. И вы помещены в тело, которое надо контролировать. Но вы не душа и не тело. Вы скажете, брат Олег, а я с этим не согласен. Я есть человек. И начинают это вот. С другой стороны, если ты человек, то и ты рожден свыше. Значит, зачем тебе обновлять душу? Зачем тебе распинать плоть? Тебя вообще эти стихи не касаются. Но с другой стороны, они есть. И на это стоит обратить внимание. Хорошо, я прочитаю наш базовый стих. У нас сегодня по счету с вами 5-я встреча, посвященная настоящей теме «Дух, душа и тело». Я прочитаю наш базовый стих из 1-го послания Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, где по побуждению Духа Божьего апостол Павел пишет: «Сам же Бог мира да освятит или отделит вас». Отделит – это значит отделит для себя. Освятит имеет прямое отношение к слову «отделит» вас во всей полноте. И дальше представлена полнота человека в той форме, которую определил Бог. И ваш дух, порядок здесь абсолютно правильный. И ваш дух всегда идет первое, и душа, и тело. Человек состоит из трех составляющих – духа, души и тела. И как я отметил уже, пусть это закрепится в вашем уме, рожден свыше ваш дух, но не душа и не тело. Рожден свыше дух, именно дух соединен с Духом Божьим, именно ваш дух имеет качество Духа Божьего, именно ваш дух снаряжен, обеспечен, именно вашему духу принадлежат все обетования, именно ваш дух праведен, именно ваш дух свят, и все, что написано в слове, относится только к вашему духу. Только к вашему духу. Поэтому в вашем уме у вас могут еще быть Содом и Гоморра. Но вы не душа. Поэтому, если вы утром проснулись или вам приснился сон соответствующий, это не значит, что это вы, и это касается вас. Да, это может о чем-то говорить. Но это не говорит о том, что это вы. Это может быть какое-то влияние, может быть какое-то давление, не беспричинное, не беспричинное. Это вопрос уже покаяния. Но это не вы. Вы есть дух, рожденный от Духа Божьего. И это лучше всегда помнить, чтобы вы имели действительно твердое основание обратиться к Господу и просить Его помощи или участия или содействия. Хорошо. Давайте коротко пройдем основные моменты, начиная с нашей первой встречи, потому что их не так много было, всего 4. В первой встрече мы с вами рассматривали, из чего или от кого произошел человек. Тоже очень важна базовая или фундаментальная дисциплина, что человек произошел от Бога, что человек – это есть частичка Божия, в которую Бог вложил определенный потенциал, призвание, и этим обозначил. Поэтому мы говорили о том, что человек произошел от Бога, и человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Тоже очень важная дисциплина. Ну, они такие фундаментального характера, а обычно такие дисциплины не требуют частого изучения. Повторение, да, но не изучение, потому что они фундаментальные, они не меняются. Следующая как дисциплина, которую мы отметили, это мы посвятили этому во второй встрече, что дух человека имеет качество Духа Божьего. Дух человека имеет качество Духа Божьего. Иначе бы дух человека воссоединиться с Духом Божьим бы не мог. Соединить вместе, при этом не меняя качество то ли одного, то ли другого, возможно только то, что соответствует друг другу. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Если бы ваш дух не обладал этими качествами, вы бы не могли соединиться. Само же воссоединение вашего духа с Духом Божьим скорее несет в себе восстановительный процесс. То есть эти качества были восстановлены. Восстановлены. Потому что до рождения свыше эти качества фактически были утрачены до рождения свыше. Об этом мы говорили с вами во второй встрече. В третьей встрече мы стали рассматривать некоторые моменты, связанные с душой. Именно по причине того, что в бытие существует фраза «И стал человек душой живою», существует много разных взглядов на самого человека. И чаще всего эти взгляды вот именно сводятся к тому, что человек есть душа, не дух. Человек есть душа. Именно по причине, что в бытие 1-2 глава присутствует это слово. «И стал человек душой живой». Мы же с вами рассматривали на основании Писания и обозначили, что назвав дух, на тот момент дух, человека душою живою, Бог тем самым обозначил целый ряд качеств человека. Первое из которых – это его духовный уровень. Мы обозначили с вами, что душевным в Писании назван младенец. Душою живою – это говорит о том, что он пока еще, мы знаем из Писания, что душевное первично. Вначале душевное, потом духовное. Сказав или назвав человека душой живой, он обозначил, что пока человек будет ведом органами чувств. Это чтобы вы понимали, что когда человек рождается свыше, это не значит, что он сразу становится идеальным или правильным во всем и не будет совершать ошибок. И вы сразу ожидаете от него абсолютно правильных поступков. А ваш муж покаялся, да. О, все, теперь он будет другим человеком. А вы приходите домой, а он еще смешнее стал. Ну, я так мягко сказал. О, что ж такое, ты ж покаялся. Ты больше не можешь этого делать. Ты больше, послушайте, он еще ребенок, год, два, три. А с детьми нужно соответствующее. Если ребенку один годик, вы не будете с него требовать, как от пятилетнего. Вы даже разговаривать так не будете. Но тем не менее, к рожденным свыше кажется, что если человек рожденный свыше, все, теперь он не может ошибаться, теперь он не может этого делать. Послушайте, да, по нравственности он не может. Но с другой стороны, он еще душевный, он еще ведом органами чувств. И духовное для него пока еще тайна. Если бы рожденные свыше понимали эти моменты, они бы не возлагали на младенцев определенную ношу, которую те еще понести не могут. Если он рожден свыше, хорошо. Но дайте ему возможность вырасти. Не требуйте от него то, что он понести не может. Рождение свыше, да, оно чудотворно несет в себе потенциал Бога в дух. Но не в душу и не в тело. Душа и тело еще нуждаются в очень сильных реформах. Это слово на Украине стало очень актуально. Хорошо. Наша четвертая встреча была посвящена также душе. И мы обозначили еще некоторые моменты, связанные с душою, а именно что? Что душою живое в Писании назван человек в смертном теле. Это тоже одно из того, что было обозначено и стал человек душой живой. Адам на тот период времени еще имел смертное тело, или тело, которое могло умереть. Иисус бессмертен в своем теле, и тело его бессмертное. У Адама еще было смертное тело. Чтобы вы понимали, оно могло умереть. Могло жить вечно, если бы ничего с ним не происходило, но и имело еще возможность умереть. Потому душою живой в Писании назван человек в смертном теле, теле, которое может умереть. Это вторая причина, почему назван был душой живой. И третья причина, что говоря о душе человека, Бог тем самым подразумевал, что у него есть разум, воля и эмоции. То есть это тоже обозначалось о том, что это личность, которая имеет право выбора, право на ошибку. Тоже очень такие важные моменты, которые вы тоже должны учитывать. Но я бы хотел или рекомендовал вам все-таки обозначить, что если человек рожден свыше, и он в Господе 1-2 год, учитывайте, что он душевный. Все равно он душевный. Даже если он рожден свыше, он душевный. Слово «душевное» – это слово не оскорбительное. Слово «душевное» – это слово, не говорящее, что он не рожден свыше. Поэтому в Писании в отношении младенцев часто используется слово «плотской» или «душевный». Тем самым обозначая, что пока этот человек руководствуется органами чувств. И в этом ничего плохого нет, потому что сперва душевное, потом духовное. Поэтому все-таки держите милость, превозносящую над судом, если человек рожден свыше и младенец. Да, если человек 15 лет в Господе и входит в памперс сам еще, то, конечно, это уже не очень приятная ситуация. Но, тем не менее, и такое тоже есть. Поэтому вы не можете запретить человеку быть младенцем. Если он хочет быть младенцем, он будет младенцем, даже если вам это не нравится. Поэтому со своей стороны другое дело, вы можете приказать, показать преимущество зрелости. И поверьте, это не так легко, особенно если вы еще не особенно зрелостью плещете. Но тем не менее, младенчество – это тоже право выбора, которым очень часто пользуются рожденные свыше. Я имею в виду, уже будучи необходимой зрелости. Хорошо, мы посвятили две встречи именно душе человека. Именно душе. Две встречи мы посвятили духу, две встречи посвятили душе, а сегодня еще мы начнем тему рассматривать именно с телом человека. Тело, конечно, на сегодняшний день для нас, как рожденных свыше, это менее важная дисциплина, я имею в виду в плане ее какого-то подробного изучения. Но так как это тело является храмом Духа Святого, и на сегодняшний день в большинстве случаев вот ваше тело в тандеме с вашей душой хлопоты доставляет вам, то мы немножко о нем поговорим все-таки, поговорим о теле. Само изучение вопроса тела можно начать с толкового словаря. Но почему я бы не хотел уделить этому внимание? Все, что говорится в толковом словаре о теле, говорится без учета рождения свыше. То есть там говорится об абсолютно бесславном теле. То есть если поднимать тему бесславного тела, то Дарвин был прав. Человек без Бога обезьяна. Ну, я имею в виду условно, животное. Вот. То есть Писание так и говорит, человек без Бога животное или подобен животному. Поэтому Дарвин, в общем-то, всю теорию, которую он выдвинул о человеке без Бога. Ну, вариант нормальный. Пусть они там этим вопросом и занимаются. Что же касается рождения и рожденного свыше, то, конечно, нет смысла рассматривать в толковых словарях определения, которые они рассматривают. Нет смысла. Как сказал один известный революционный лидер, что человек в общество приходит биомассой, а человеком он становится в обществе. То есть общество делает биомассу человеком. Ну, я не буду говорить, вы все этого лидера революционного знаете. Потому представление у этого мира в человеке, оно больше связано именно с материей, то есть материальной частью. Потому они буквально рассматривают человека в его теле. Вот тело – это и есть человек. Естественно, что рассматривая человека как тело, это всегда связано с погодой, это всегда связано с местом его нахождения, это всегда связано с физиологией. То есть задействована вся наука, что связано с телом. С телом. Поэтому это только будет напрасная трата времени. Если вы попробуете все-таки заглянуть, то я думаю, что вы больше увлечетесь внешними какими-то дисциплинами, чем внутренними. Хотя, опять-таки, мы не устраиваем фанатизма и крайности, мы понимаем, что очень важно его правильно питать, но это больше сухомлину. Мы понимаем, что за ним важно смотреть. Это уже больше вопрос к вам, к мудрости. Поэтому есть какие-то вещи, которые надо в балансе держать. В сегодняшнем нашем изучении мы больше рассмотрим именно цель или назначение тела от Бога. Все-таки у тела есть назначение или цель. И я верю, что та мудрость, которую вы сегодня услышите, опять-таки она не является новым, но в целом что-то вам подскажет, что-то поможет. Что-то подскажет и что-то поможет. Хорошо. Я прочитаю, или мы начнем с Бытие, 2 глава, 7 стих, где написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного». Мы с вами говорили о том, что здесь, конечно, говорится именно о составляющей человека, которая из прах земной, или тела. Тело. Хорошо, давайте здесь остановимся. То есть тело было сотворено из материала, который был сотворен прежде. Прах земной. Получается, что тело само по себе как бы создано из праха земного для человека. То есть выглядит все вот так. То есть все выглядит как бы вот так, послушайте. И вот здесь произошла основная путаница. В Библии есть ключевые слова. Они всегда носят фундаментальный характер. Допустим, такой фундаментальный характер слова, как «Господня земля» и все, что наполняет ее. Заметьте, что такое фундаментальное слово, оно в целом меняет отношение ко всему, даже что вокруг вас. Если вы думаете, что это принадлежит дяде Васе, а это дяде Степе, а это принадлежит правительству, это принадлежит экономику, то когда вы слышите такое фундаментальное слово «Господня земля» и все, что наполняет ее, вы понимаете, что дядя Степа, дядя Вася и все остальное тоже принадлежит Господу. О, это меняет отношение к дяде Степе и к дяде Васе. И вы уже понимаете, что не от них зависит что-то в вашей жизни, а от Господа, ваших отношений с Ним. Поэтому в Библии есть ряд фундаментальных таких стихов, которые в целом я бы рекомендовал в определенных изучениях все-таки держать перед собой. Вот в такой теме, как человек, тело, вот и есть тоже ключевое такое слово. Я сейчас его вам прочитаю, а потом уже от этого стиха мы оттолкнемся. Колоссянам 1 глава 16 стих. Там написано: «Им, то есть Богом, создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Давайте здесь немножко остановимся и поразмышляем. Бытует такое мнение, что Бог сотворил человека, поместив его на землю. Поместив его на землю, он поместил на землю, которую он сотворил для человека. На самом деле, если все им и для него, то земля никогда не была предназначена для человека. Давайте здесь остановимся и немножко поразмышляем. Когда Бог в своей мудрости планировал естественный физический мир, он его не планировал под человека. Само планирование под человека должно было бы учитывать какие-то моменты того, кого еще пока не было. Но мудрость Божия, она была активирована для того, чтобы спланировать весь естественный физический мир под человека. Давайте я вам внесу определенную ясность, как этот процесс весь работал. Все им и для него. То есть, когда Бог поставил перед своей мудростью задачу спланировать естественный физический мир, в стандарт самого планирования он положил самого себя или под себя. То есть, вся мудрость Божия была направлена на то, чтобы спланировать естественный физический мир под самого Творца. То есть это говорит о чем? что все, что в физическом мире, законы, правила, уставы, все, что его наполняет, все было спланировано под Творца. Следовательно, в физическом мире, изначально в физическом мире, мог находиться только Творец или его дети, которые по его образу и подобию. Теперь видите, весь порядок. То есть не обязательно Богу было брать человека и под человека что-то планировать. Он спланировал все под себя, а потом человек от него произошел. То есть порядок очень простой. Все им и для него. Мы же с вами рассматриваем сейчас тело. Возникает вопрос. Первое тело, которое было создано из праха земного. Изначально сама мудрость этого тела была под кого? Под Бога, не под человека. Вы скажете, брат Олег, а как это можно еще обосновать? Все оружие Божье, оно все оружие Божье или человеческое? Заметьте, оно дано вам. Вы в него вмещаетесь. Потому что вы дитя Божье. Пожалуйста, не включайте сейчас мозги, а размер. Ни в коем случае. Потому что это сразу вносит путаницу. Итак, все им и для него создано. Ваше тело, как и тело любого человека, изначально, Божьей мудрости, было спланировано, было приготовлено со всеми его качествами, потенциалом, со всем под дух самого Творца. Бездна премудрости Божией, конечно, это не нужно пытаться анализировать. Под дух самого Творца. Но Новый Завет очень четко обозначает, что ваше тело просто храм Духа Божьего, живущего в вас. А другое местописание говорит, вселюсь в них и что буду делать? Ходить. Послушайте, он не может ходить в вас, если бы ваше тело изначально не было предназначено носить в себе Творца. Если бы тело не было предназначено носить в себе Творца, то ваше тело в момент рождения свыше просто бы стало олимпийским огнем и не больше. Оно бы сгорело бы сразу, так как оно изначально не было предназначено его носить. Просто не было предназначено. Это так же самое, как если вы нальете, допустим, кипяток какую-то пластиковую посуду. Ну, я имею в виду пластик какой-то такой слабенький. Одноразовый стаканчик. Все. Все. Поэтому есть посуда, предназначенная для горячего. Вот ваше тело изначально Богом было спланировано под его самого. Я имею в виду изначальное славное тело. Изначальное славное тело. Поэтому по этой причине ваш дух, воссоединившись с Духом Божиим, может находиться в этом теле. Потому что это тело изначально, его потенциал, его качество, его способности, все, что связано с этим телом, оно было изначально спланировано из учета, что в нем будет находиться Бог. Поэтому ваше тело и названо храм Духа Святого. Это очень важно знать о вашем теле. Очень важно знать вам о вашем теле. Так как ваше тело, оно все-таки имеет Богом определенные задачи. И эти задачи вам придется реализовать на этой земле. На этой земле. Как рожденные свыше не пытаются дернуть сразу после рождения свыше. Но есть много задач, которые придется выполнять в этом теле. Как бы его вы ненавидели. Есть рожденные свыше, которые вообще презирают тело. Подождите, но не вы себе его выбирали, не вам, знаете, предоставили возможность получить это тело. У Бога есть план для этого тела. И как бы оно вам не нравилось, это тело названо храм Духа Святого. Как бы оно вам не нравилось. Поэтому правильно к нему относитесь. Правильно ему относитесь. Само даже явление Иисуса «Бог явился во плоти». Опять-таки мы говорим про тело. Тело это просто фактически, это оболочка. Это просто оболочка. Оболочка, которая делает вас способным, можно быть, в этом естественном физическом мире выполнять определенные задачи. Определенные задачи. Это как, такой пример можно взять, если вас поместить в воду без скафандра, вы функционально продержитесь там, ну сколько? Ну минуту, может две. Что вам будет конкретно мешать? Вам будет мешать все. Потому что ваше тело не предназначено выполнять какие-то задачи. Выполнять какие-то задачи под водой. Все. То есть какое-то время вы можете там находиться, а дальше вам не предназначено. Послушайте, ваш дух не предназначен на этой земле находиться вне тела. Поэтому Писание говорит, что когда дух отделяется от тела, он следует туда, кто был его господин. Тело – это оболочка, которая помогает невидимому духовному творению человеку реализовать задачи в физическом мире. Все задачи, которые поставлены перед вашим духом, они богодухновенны. Но реализовать их нужно в физическом мире. В физическом мире, чтобы что-то реализовать, нужно иметь тело. Забери у вас тело, вы не можете реализовать духовные задачи в физическом мире. Все. Потому что без тела в физическом мире вы ничего сделать не можете. Вам нужно тело. Вам нужно тело. Потому тело на сегодняшний день очень важная составляющая. И дьявол делает все необходимое, чтобы упразднить отношения рожденных свыше к своему телу. Потому что когда они пренебрегают своим телом, и тело становится неспособное выполнять задачи, подождите, они уже не могут быть послушными. Если вашему телу сказано будет ехать, допустим, там в Африку, а вы довели свое тело до такого состояния, что оно уже не способно, то приехав туда, вы там помрете, все. Нет, конечно, Бог чудесный, Бог может помешать, то есть помочь вам обрести что-то, если вы будете достаточно внимательны к мудрости. Но рожденные свыше часто пренебрегают определенной мудростью. Пренебрегают по причине того, что они считают, что тело – это то, что их обременяет. Послушайте, это без этого тела в физическом мире вы ничего быть послушным не можете. Поэтому выходите из этой ловушки дьявола, что это бесполезное тело, никому не нужное тело. Да, есть многие моменты, которые могут доставлять вам хлопоты с этим телом. Но это не значит, что оно ненужное и оно бесполезное. Поэтому не наступайте на эти грабли. Тело важно. Важно. И у тела есть Богом определенная задача. Все. И вы должны помнить, что тело для духа. Тело для духа. То есть тело человека изначально запланировано под Бога и из учета качеств его и требований его. И также тело человека создано для духа. Следовательно, и истинное изучение его совершается только от качеств духа. Все. Тело, как дисциплина, является снаряжением или оболочкой. Вот это ваше тело. Когда вы подходите к зеркалу, вы никогда не видите себя. Вы видите просто оболочку, которая внешне выглядит намного смешнее, чем ваш дух. Поэтому ваш дух тут по-другому выглядит. Я имею в виду, конечно, когда ваш дух поставит рядышком с вашим телом, вы его узнаете. Вы узнаете свое тело, будучи духом. Но тем не менее, ваш дух по своему состоянию намного себя всегда лучше чувствует, чем ваше тело. Поэтому вам кажется, что если в теле что-то не так, что это у вас что-то не так. Это не у вас что-то не так, это у тела что-то не так. Я же не думаю, что вы отождествляете себя с холодильником, который плохо работает. О, я плохо работаю. У меня мало фреона. А при чем здесь вы? Так же самое не отождествляйте себя со своим телом. Если в теле что-то болит, то никогда не рассматривайте, что это у вас что-то болит. Это болит в теле. А вам дана соответствующая мудрость как духу, для того, чтобы быть мудрым распорядителем этого тела. Поэтому первое, что я отмечу, что изначально тело человека было спланировано Богом для самого себя. Это говорит о том, что как потенциал тела, как многофункциональность тела, как назначение самого тела, оно несравненно больше. Почему и говорится, что на сегодняшний день человек использует ум там на столько-то, столько-то процентов, совсем чуть-чуть. Потому что действительно ум человека, его потенциал, он рассчитан на Бога. Поэтому на сегодняшний день используется маленькая часть, а огромная часть просто вообще не задействована. Не задействована. Что касается и тела, в том числе спортсмены об этом знают. Они знают, что тело само по себе через волевое качество может нести очень сильные нагрузки. Просто не выдерживают ткани. Ткани не выдерживают, а мышцы могут это производить. Могут производить. Поэтому удивительная часть человека – тело. Давайте рассмотрим следующее, что важно знать о теле, рожденному свыше. Рожденному свыше. Мы говорили с вами, что естественный физический мир – это была среда, именно созданная для тела. Или в данном случае, будем, если так более точно брать, естественный физический мир – это среда нахождения тела. Это то, где вы находитесь своим телом. При этом вы остаетесь дух. При этом вы остаетесь дух. Что происходит, когда с телом что-то происходит? Происходит ли это с телом, то есть с духом? Нет. Когда у вас что-то происходит с вашим телом, это абсолютно не касается вашего духа. Вот почему в Писании написано, Иисус говорил о том, что ничто из нечистого входящего в тело не оскверняет вас. Почему? Если вы съели несвежую пищу, она не осквернила ваш дух. Другое дело, вы будете плохо себя чувствовать, и, возможно, эта пища выйдет из вас. Что-то будут проблемы с телом, но не проблемы с духом. Проблемы с духом зависят от совсем от другого. Потому тело – это, как вы знаете, отдельная функциональная часть, которая именно нужна для естественного физического мира и пребывания в нем. Почему в Писании так сильно делается ударение, что вы не жили для своего тела только? Нет, есть то, что вы можете производить вашим телом, то, для чего его использовать, то, куда его направлять. Но вы не тело, вы дух. Вы не тело, вы дух. Поэтому, когда с вашим телом что-то происходит, дух остается функциональным. Что такое смерть тела? Это отделение. Послушайте, это отделение от духа. Что такое смерть духа? Это отделение духа от Бога. То есть смерти даже разные по своему значению. Смерть тела – это отделение его от духа. Смерть духа – это отделение его от Бога. Вот такой порядок. Поэтому для вас, как в целом, Писание говорит, вторая смерть вас не коснется. После того, как вы рождены свыше, и ваш дух возрожден свыше, смерть или отделение от Бога вас уже больше не касается. Хотя создается такое впечатление, что, брат Олег, подождите, так я физически не умру? Нет. Вторая смерть вас не коснется, это не говорится о вашем теле. Это говорится о том, что отделение от Бога у вас больше никогда не будет. Вы с Богом будете всегда. И вы, представьте, на суде вы будете стоять среди овец, а не среди козлов. Да, возможно, не исключается та ситуация, что вы и телом своим в мгновение ока переживете восстановление. Но с другой стороны, все, что говорится в основном в Писании, чаще всего относится именно только к вашему духу. Особенно многое из того, что записано в посланиях. Хотя удивительно, но рожденные свыше продолжают читать послания, обращенные якобы к душе и к телу. Хотя ни душа, ни тело Царства Божьего не наследуют как таковое. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. А что касается вашей души, так вам ее надо будет обновлять. Хорошо, мы обозначили следующий очень важный момент, что то, что связано с вашим телом, и все, что соприкасается с вашим телом, не является тем, что определяет то, что будет с вашим духом. Оно происходит снаружи, оно касается вашего тела. Конечно, вам как духу нужно на это реагировать, но смерть тела не определяет бытие духа. Смерть тела не определяет. Поэтому апостол Павел говорит, что смерть для меня приобретение. Он не говорил о духе, он говорил о теле, что смерть тела для него приобретение. И дальше он говорит, но для вас лучше, чтобы я оставался во плоти. Следующее, что мы можем отметить о теле. То есть я хочу отметить основные, очень важные моменты. Следующее, что мы можем отметить о теле. Это способность тела воспроизводить себе подобное тело. Способность тела воспроизводить себе подобное тело. Это рожденное от плоти и есть плоть. Это удивительное качество самого тела. И как бы вокруг этого качества не возникали дискуссии, а именно по причине того, что Иисус сказал по поводу того, сейчас я скажу. Итак, в воскресенье, ага, это по поводу жены. Ага, в одном из своих наставлений Иисус говорил о том, что после воскресения будете как ангелы. Он не подразумевал о том, что вы будете полностью как ангелы. Он подразумевал о том, что в данном случае вы уже будете полностью зависимы от Бога. В отношении же способности плодиться, размножаться, она никогда не будет аннулирована, так как это было обращено в совершенное время к совершенному человеку. Плодитесь и размножайтесь. То есть эта воля не будет отменена. Другое дело, что сама функция «плодитесь и размножайтесь», она опять-таки будет возвращена именно вашему духу. Потому что именно ваш дух, в общем-то, изначально должен был заниматься этими вопросами. Писание говорит, если двое согласятся. Согласие двух духов должно было определять способность воспроизводства тела. Не согласие двух плотей или похотей плоти, а согласие двух духов. То есть для того, чтобы бесславному человеку произвести себе подобное, ему нужно солитие физического характера. Для того, чтобы славному произвести плоть, ему не нужно солитие, ему нужна просто сила согласия. Сила согласия. Первый Адам, последний Адам, яркий образец, вот слово стало плотью. Возрождение вашего духа тоже было через семя Божье. Поэтому сам процесс рождения человека или плоти для духа, он в свое время будет также восстановлен. Просто что сами отношения между мужчиной и женщиной больше не будут строиться, как прежде, а именно каждый выбирает себе, какую кто избрал. Вот именно здесь этот фактор будет отсутствовать. В Писании написано, что сыны человеческие избирали себе жен, какую кто избрал. И тогда Дух Божий сказал, что не вечно Духу моему быть пренебрегаемым, да будут года их 120 лет. Прошло сокращение лет. Пренебрежение волей Божией привело к тому, что были сокращены продолжительность жизни. То есть, когда будет восстановлено совершенное время, само сочетание будет называться или происходить так, что Бог сочетал. То есть сочетание будет производиться Духом Божьим, при этом само стремление человека, как вот мне нравится, то есть мне хочу вот этого, этого не будет. Бог будет производить хотение и действие, и Бог будет сочетать отношения, и Бог непосредственно будет выступать тем, кто будет сводить мужской и женский пол. Само же процесс воспроизводства другого плоти, оно будет происходить именно через силу согласия. Если двое согласятся, будет им. Это будет в совершенном славном теле. Тот процесс солития, который известен нам сегодня, это скорее аварийный процесс. Аварийный период несовершенного тела. Поэтому, когда наступит совершенное, этот процесс будет аннулирован, так как в нем не будет необходимости. Сила будет достигаться через согласие, и сама воспроизводительность будет достигаться сверхъестественным способом, таким же способом, как Мария зачала, Дух Святой сошел на нее, и рождаемое ей святым наречется. То же самое будет происходить. Точно так же, как пришел первый Адам, так же придет пришел и последний, и так же будет воспроизводиться и тело человека в свое время. Поэтому это тоже очень важный момент, который будет восстановлен в свое время. То есть плодитесь и размножайтесь, эта функция, которая была высвобождена по отношению к телу, будет активирована. Другое дело, что методы будут немножко другие. Методы будут другие. Функция не отменяется, плодитесь и размножайтесь, функция тела, но по методам будут другие. Это что касается вашего тела. Давайте мы теперь немножко просуммируем некоторые важные моменты, связанные с вашим телом. Что такое тело, которое у вас есть? Это оболочка вашего духа. Какова основная часть или миссия тела в физическом мире? Воспроизводить сокрытое, находящееся в вашем духе. Вот почему Писание говорит, что вам не нужно советоваться с вашим телом и с вашим умом. Так как то, кто вы являетесь, и то, какова ваша задача в реализации, ваше тело и ум вам не подскажут. Вы есть дух, вы помещены в это тело, у вас есть душа, но вы дух. И ваше тело дано вам, как оболочка, для того, чтобы тайное, сокрытое в вашем духе, воспроизводилось в физическом мире при использовании этого тела. Душа, как промежуточная инстанция между вашим духом и телом. Душа – это, скажу, своего рода преобразователь чего-то невидимого в видимые действия, в видимые или в слышимые слова. То есть это преобразователь. Ну, можно представить это просто в такой форме. Но вы при этом дух, у вас есть душа, и вы помещены в тело. И вам нужно всегда и везде себя так рассматривать. Я есть дух, у меня есть душа, которая еще нуждается в обновлении. И я помещен в тело. Тело для реализации вложенного в дух. Не дух для реализации желаний тела, а дух господин тела. Дух тот, кто должен этим телом управлять, направлять на реализацию вложенных в него задач. Это то, какое вам дано тело. Конечно, есть и ответственность, возложенная на вас за ваше тело, как храм Духа Святого. И на сегодняшний день Бог периодически побуждает меня говорить о том, что если вы действительно согласны с тем, что тело – храм Духа Святого, ну, согласны, я имею в виду по-настоящему, то я бы рекомендовал вам все-таки спросить у того, чей это храм, как лучше его использовать. Так как получается так, что пока храм функционирует, то, в общем-то, вы делаете с этим храмом, что вы считаете нужным. Как только храм начинает барахлить, вы приходите к Богу и начинаете верить Ему о том, что это храм. Подождите, а до этого что? До этого что? Это был хоспис или хостел, или что там, или общежитие? Это что? Вы хотите, что хотите, то и делаете. А потом, когда уже храм начинает разрушаться, все, это храм, что-то храм, надо храм, чтобы был исцелен. И Дух Божий побуждает меня периодически это говорить. Во всяком случае, когда я где-то молюсь за какое-то исцеление, то покаяние я начинаю именно оттуда. В первую очередь, чтобы покаяние шло о том, что храм Духа Святого они использовали по своей воле. То есть это покаяние, конечно. Веду в молитве покаяние, что использовали по своей воле, для своих целей, для своего назначения, чтобы они покаялись в этом. Потом следующий шаг – это принятие решения, чтобы только в этом храме, и этот храм использовался для воли Божией, и переживайте, Дух Святой знает, как в этом направлении вести. То есть какие-то такие шаги. Все-таки тело – это тело, и у него есть Богом определенные задачи для вашей миссии. Если вы хотите, чтобы это тело как можно меньше было подвержено каким-то вот таким сверхъестественным воздействием проклятия, а они тоже сверхъестественного характера, то рекомендую вам все-таки определиться, чей это храм и вообще кто его начальник. Ну, для начала себя определитесь. Вот. Так как все равно это тело куплено дорогой ценой, Писание говорит, вы не свои, и вам в этом плане нужно определиться. Если это храм Духа Святого, то рекомендую консультироваться с ним на предмет того, что вы вообще собираетесь с ним делать. И вообще, что вы туда заливаете, и вообще, что вы туда закидываете, и вообще поинтересуйтесь, нужно ли это туда заливать или закидывать. Вот. Ну, это тоже важный момент, и этим пренебрегать нельзя, так как если вы собираетесь это тело все-таки использовать для реализации индивидуальной воли Божией, то оно должно быть все-таки функционировать. Оно не должно быть хромое, там еще какое-то, еле шевелящееся. А потом вы взываете, Господи, что ж твоим храмом, что ж ты своим храмом пренебрегаешь. Вот. Итак, что мы можем обозначить? Что человек был сотворен, ну, то, что человек состоит из духа, души и тела, мы уже четко с вами это увидели, что человек был сотворен как духовное существо, это первичность человека, со способностью жить в естественном физическом мире. Как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире. Поэтому для меня, послушайте, правильно смотреть на вас, в первую очередь, как на Духа во плоти. Иначе я начну активировать свою душу. Пока я смотрю на вас как на духа во плоти, многие видимые качества, которые на вас, они не мешают мне взаимодействовать с вашим духом. Как только я активирую что-то внешнее, все. В мире, говорят, встречают по одежке, провожают по уму. У нас, как рожденных свыше, не встречают по одежке и не провожают по уму. Так и нерожденных свыше, рожденных свыше, лучше этого не делать. Все. Каждый человек – это дух. Это не значит, что неважно, во что он там одет. Я имею в виду в том плане, что, может быть, пусть даже и не будет одет. Горе тому, через кого приходит соблазн. Но это не определяющий фактор. Не определяющий фактор. Старайтесь каждого человека рассматривать в первую очередь как дух. Старайтесь. Это вам же лучше. Чтобы в определенный момент вы просто не пропустили божественную встречу. Потому что божественная встреча не обязательно будет в вашей жизни организована с кем-то, кто зашел в одежде от Dior. Это может быть кто-то зайти, который вообще и выглядит, и все остальное очень печально. Но с другой стороны, по духу вы можете переживать, что что-то этот человек принес то, что для вас важно. Что для вас важно. Поэтому всегда будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе при встрече с другим рожденным свыше. Вы не должны руководствоваться внешними факторами. Вы не должны руководствоваться внешним. Миловидность обманчива. Вам нужно и по отношению к себе занять такую позицию. Я есть дух. У меня есть душа, которая доставляет много хлопот. И у меня есть тело, которое надо держать в порядке. Вот это, в общем-то, все, чем вам нужно заниматься как духу. Встречаясь с другим человеком, вы должны также его рассматривать. Это дух, у него есть душа, и он помещен в тело. Да, возможно, он еще пока не рассматривает себя как дух. Поэтому во многом сам разговор уже выдает его. То, как он разговаривает, то, как он ведет, то, как он планирует. Но в целом он выдает свое младенчество, и теперь вы знаете, на каком уровне с ним нужно разговаривать. Ну, это тоже хорошо, потому что то, как разговаривают зрелые, отличается от того, как разговаривают младенцы. Младенцы отождествляют себя со всем хламом, который вокруг них. Зрелые нет. Чаще всего разговор зрелых, он всегда обозначается определенными возможностями в Господе, определенными его планами, определенными его задачами. Чаще всего этот диалог идет, знаете, как бы вы от кого-то говорите о ком-то, как бы вас и нету. Как бы вас и нету. И хочется спросить, а что, у тебя своей точки зрения нет? Нету. Умер. Все. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много плода. Поэтому зрелость и незрелость всегда выдают себя. Младенцы всегда выдают себя. И зрелые тоже скрывают, не скрывают, не могут это делать. Но еще раз хочу обозначить, и я верю, что это от Духа Божьего. Тело очень важная составляющая вас. И вам лучше не пренебрегать ей. Не пренебрегайте в том плане, что там, если холодно на улице, то зачем ее кутать, пусть знает и смиряется. То есть какие-то вещи, которые будете рассудительны, потому что если с вашим телом начнет что-то происходить по причине глупости, ну, оно же будет тормозить определенные процессы послушания Господа. Опять можно, конечно, провести процесс исцеления. Но если вы снова и снова будете наступать на те же грабли, ну, это ваша проблема. Ваша проблема. У меня была такая ситуация. Я не помню, Даша, помнишь или не помнишь, куда-то мы приехали, что на подоконнике, помнишь, снег был? А, наверное, тебя не было. Не было. Мы приехали, проводили где-то служение, не помню, что за город был, какой-то поселок даже. И нас пригласили в зал, только в этот зал до этого никто не заходил, чтобы его проверить. И я зашел в такой зал, а там на подоконнике, в зале на подоконнике лежит снег, причем на каждом подоконнике. Я просто этот зал никогда не открывали. А человек, который снял в аренду этот зал, он так все в спешке делал, что не поинтересовался вообще, там отапливают, не отапливают. Вот такая была ситуация. И в той ситуации, да, я служил и гонял этот воздух через себя. На следующий день, конечно, я не разговаривал. Понятно, потому что я уже и не схрипел, и не рыпел, и ничего. Все. И я тогда молился, и, конечно, тогда было чудо, что буквально через пару дней я вернулся в этом. Ну, послушайте. Это не то, что я ищу такие залы. Я не ищу такие залы. Я попал в такой зал. Поэтому Бог, конечно, естественно, сверхъестественно это весь процесс сделал. Но это не значит, что надо искушать Господа. Поэтому, конечно, я теперь всегда мониторю. А что там за зал? А там вообще лампочки есть? Какие лампочки? Послушайте, у нас было в Новокаховке так. Люди сняли зал кинотеатра, и у них даже мысли никогда не было, что там света нету. А вот. И когда мы зашли в зал, я стал на сцену, а Даша была. Я стал на сцену, говорю, ну включайте свет. А эта женщина, которая там работала, говорит, а тут света нету. Я говорю, как нету? Говорит, прожектора есть, а света нету. Когда они включили прожектора, я выключился. Потому что я никого не видел в зале все служение вообще. Они светили, один стали. Он светил мне правое лицо, а эти зайчики. Мне уже было все равно. Вот это, знаете, свет в конце туннеля, у меня все служение было. Вот. Теперь я всегда, так, расскажите мне про зал. Потому что у нас уже такой опыт с этими залами интересными. Вот. Но опять это тело, понимаете. Дискомфорт основной был у тела. Когда я стоял на сцене, конечно, дискомфорт был. Что там гонял через себя воздух, прогревал в зале. Что тут свет в глаза, это дискомфорт для тела. Для духа не было дискомфорта. Для духа не было дискомфорта. Так же самое у меня была ситуация, что я в один день должен был в двух городах провести служение. В одном городе утром, а в другом городе вечером. И я это сделал. Я что-то не то съел, когда ехал в первый город. И я стоял за кафедрой. Ну, я держался просто за нее. Мне плохо было. А все думали, что я под помазанием. Да. А мне было очень плохо. Мне тошнило. У меня температура была. Вот. А потом мне ехать в другой город. То есть, но с духом это не происходит. Послушайте, по духу я давал материал так, как будто ничего не происходило. И дух был абсолютно бодр. И в тот момент, когда я служил, я не чувствовал ничего. Но как только я закончил служить, как только я вышел в зал, из меня все вышло. И потом я поехал в следующий город в таком состоянии, и там так же самое. То есть тело само по себе никуда не девается. Другое дело, что дух переносит немощи тела, пока вы не тело. Но как только вы возвращаетесь в тело, момент, что уже дух не так активен, вы испытываете все немощи тела. А дух бодр. Дух бодр. Поэтому ваше тело не должно быть тем, на что вы постоянно реагируете. И вот если я устал, то все. Нет. У вас есть потенциал, который нужно тоже развивать. Поэтому помните, вы не тело. Да, телом не нужно пренебрегать, не нужно как бы кидать ваше тело на произвол. Но и вестись на все его, как говорится, ограничения тоже нежелательно. Помните, у вашего тела есть задача, которая вполне конкретна. И эта задача связана непосредственно с реализацией того, что находится в вашем духе. Когда у вас что-то происходит с телом, никогда не отождествляйте это с вами. Не помолитесь там за мою боль, или за мою немощь, или за мой кашель. Дух не болеет. За тело, да, давайте мы помолимся за ваше тело, за то, что происходит в вашем теле. Я имею в виду вашем, потому что оно дано вам. Но вы дух, это не вы. За вас нечего молиться, вы уже рождены свыше. За тело давайте помолимся. Отграничивайте как-то вот этот вот момент. Проводите над собой работу. Поэтому, когда идет кофе-брейк, перерыв, то пойдем покормим это тело. То есть это вопрос тела, послушайте. Это всегда был вопрос тела. Вы как дух никогда не спите. Дух бодр. Поэтому спит тело. На собраниях засыпает тело. Ну не вы, послушайте. Но вас нечего обидеться, потому что дух бодр, плоть немощна. Поэтому вам больше приходится разбираться с вашим телом. Я раньше спал на собрании. Вы думаете как? О-о-о. На каждом собрании. Для меня это была всегда загадка. Ну как так происходит? Вот иду на собрание, бодрый. Бодрый. Сел. Прославление, поклонение. Жив Господь. Как только начинается служение, через 5 минут все. Глаза закатывает. Все. Я говорю, если бы так вообще спать дома хотелось. А это на собрании. А вот это и есть как раз то, что говорило как бы о моем еще уровне. Что я еще больше был, конечно, душевный. Естественно, когда что-то приходит как информация непонятная для души, у души есть вполне конкретная защита. Знаете, начинается такая ломка, сонливость приходит. Ее тоже нужно учиться побеждать. Это не то, что вы знаете, все, надо срочно выходить, потому что я уже находиться. Нет, вам ее надо преодолевать. Поэтому есть тоже методы решения этого вопроса, а они в мудрости Божией открытые. Сражайтесь с этим, преодолевайте это. Конечно, лучше всего делать это дома, тренироваться лучше дома. То есть вы включаете какую-то тему, слушаете, засыпаете, просыпаетесь, опять слушаете. Пару раз так заснете, проснетесь, а потом уже легче намного. Я именно так и переборол этот момент. Я по 3 раза, вот я включал дома, слушал, заснул, проснулся. Пока, писали, пока мудрость не войдет в душу твою. Пока она не будет приятна тебе. Надо было какое-то время пройти. Хотя иногда, вы знаете, даже сейчас, слушая некоторых этих, я думаю, что здесь не только надо спать. Здесь вообще делать нечего. Вот, но милость Божия превозносится над судом. Хорошо. То есть, что касается тела, мы очень коротко обозначили некоторые важные моменты. Еще раз обозначу. Это храм Духа Святого. Не пренебрегайте им. И если вы хотите действительно, чтобы это тело не доставляло вам хлопоты, то выполняйте самые простые правила по его питанию. Не пренебрегайте им, как храмом Духа Святого, в вопросах собственности. Собственник один – это Дух Святой. Поэтому, если вы что-то делаете неправильно по отношению к этому телу, то сразу кайтесь перед Духом Божьим. Сразу. Два за это лучше. То есть, если вы сидите там, допустим, втыкаете до 2 часов ночи какие-то передачи, потом утром встаетесь, и вы уже не знаете, где вход, где выход, Господь, вмешайся, сатана меня атакует. Послушайте. Покайтесь скорее, потому что в данном случае вы использовали это тело не мудро. И естественно, это будет накладывать отпечаток, свой отпечаток на ваше тело. Поэтому, возможно, даже принятие исцеления для вас лучше начать через покаяние, именно в том, что вы его не мудро используете, или питание ваше тоже не мудрое. И как следствие начинается что-то происходить в теле. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за... Все-таки за это тело, как храм Духа Святого. Как храм Духа Святого. Попросим у него прощения за то, что мы не всегда этот храм используем соответственно его назначению. Да, Отец, мы приступаем к престолу благодати. Мы благодарны Тебе за это тело, как храм Твоего Святого Духа. И прости, Отец, я каюсь во имя Иисуса, что я не всегда использую это тело соответственно его назначению. Я каюсь во имя Иисуса, и я верю, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает прямо сейчас. Я принимаю прощение для этого тела и разрушаю все возможные последствия неправильного его использования во имя Иисуса. И я запрещаю тебе, дьявол, касаться этого тела, как храма Святого Духа, живущего в нем, во имя Иисуса. Да будет каждый орган в этом теле исцелен во славу Господа, во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за это тело. Спасибо тебе за мудрость, которая приходит для его использования, этого тела. Спасибо тебе за то, что это тело исполнит свою миссию во всей полноте и да будет это тело в благословение для моего духа и для всех окружающих его во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю свое тело, благословляю каждый орган в нем во имя Иисуса, да будет он благословение. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за это благословенное тело. Я благодарен тебе, Отец, за каждого человека, который прямо сейчас получает исцеление своей души и начинает видеть и слышать. И в мудрости Твоей понимать и принимать несравненно больше. Да будут они научены Тобой, наставлены Тобой, и да будут они исцелены в своих телах для исполнения Твоей воли. Спасибо Тебе, Отец. Направляй и веди нас дальше. Помоги каждому из нас сверхъестественно, не суетясь, творить волю Твою. Мы принимаем с благодарением все, о чем Ты учил, все, в чем Ты наставлял. И, Отец, я еще раз и еще раз благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что душа их исцелена, тело их, да будет благословение для них и благословение для всех окружающих их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая могущественно действует в нашем духе и в нашей жизни. И прямо сейчас мы соединяемся с благодатью умножения, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем с него урожай, который да приходит в жизнь сеющих семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что мы да будем в благословении, и воля Божия да будет исполнена во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.